песню. В рай они выдумали новый бронт.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы меняем всем пароли по сниженным ценам. Нет, это не так. Мы не меняем пароли. Мы просто рассказываем байки из мира компьютерной безопасности и помогаем нашим слушателям выжить в этом непростом мире. Как видите, в этот раз мы даже попробовали немного музыки внедрить в наш подкаст. А все потому, что мы оказались на одной очень интересной конференции, которая называется «Киберкэмп». И на этой конференции мы решили вернуться к одной старой теме, которую условно можно назвать «большие болтливые бабули», а по-английски «large language models». Когда-то мы делали подкаст про чат-GPT, и спустя 2 года мы решили посмотреть, что же произошло, потому что когда мы делали этот подкаст в 2023 году, у нас было ощущение, что это какой-то слишком перегретый хайп, и я даже использовал такой термин «белая обезьяна». Это термин из моего курса футурологии, который я читаю в Ранхикс. Белая обезьяна — это нечто противоположное черному лебедю. Это такое событие, которое никто не прогнозировал, но оно вдруг случилось и резко поменяло весь мир. А белая обезьяна — это противоположная вещь, то, о чем все говорят, 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 а никакого особенного эффекта не происходит. Вот мы так думали про этих самых больших болтливых бабуль, чат-GPT и так далее. Но через пару лет мы решили свериться с реальностью. И сегодня на этой конференции у нас есть несколько докладов на эту тему. И мы пригласили докладчиков в наш подкаст, чтобы они нам рассказали, что же происходит в области машинного обучения с точки зрения компьютерной безопасности, с точки зрения угроз и защиты от них. И первый наш гость сегодня – Юлия Доруничева, руководитель отдела экспертизы Max Patrol HCC из компании Positive Technologies, на этой конференции делала доклад о том, как заставить Large Language Models писать контент для compliance. И мы сейчас поспрашиваем ее, а как же все-таки это делается?
Коллеги, добрый день. Алексей, здравствуйте. Ну, вообще, это делается всегда под ручным управлением в каком-то смысле, потому что языковая модель — это хороший инструмент для любого специалиста, который понимает, что он делает. И хороший помощник, который поможет человеку свои задачи сделать быстрее и качественнее, при этом сэкономив свои ресурсы и, самое главное, нервы.
Ну, давайте мы для тех, кто не очень понимает, что такое compliance, расскажем, что это все-таки. То есть это набор определенных, скажем так, требований, да?
Да, но в первую очередь это некоторая совокупность требований, которые от нас требуют регуляторы очень часто. А во-вторых, это очень хороший инструмент рисковиков и ребят, которые занимаются настройкой технических систем с точки зрения их корректности и с точки зрения их безопасности, что самое главное, которые нам помогут сделать так, чтобы пришедший хакер, пентестер, в зависимости от нашего сценария, или просто злоумышленник, который решил поиграть в нашем контуре, к цели приблизился как можно медленнее, по сути дела. Потому что абсолютно защищенных систем нет, но мы можем сделать так, что мы первые вычислим этого человека.
Ну, нельзя сказать, что это просто набор неких таких бюрократических инструкций, которых никто не читает. Поэтому мы можем отдать задачу на аутсорс искусственному интеллекту.
Ну, в какой-то мере есть такие задачи, не будем скрывать, потому что ряд требований — это какая-то...
Формалистика такая.
Формалистика, да. Но есть ряд требований, например, те же самые пароли, которые мы зачастую не соблюдаем, их сложность. Есть какие-то настройки, которые мы должны выключать, чтобы у нас, по сути дела, не использовать лишние ресурсы. Есть вещи, которые нам разгрузят инфраструктуру и помогут нам сделать что-то более удобным. Угу. Они же тоже относятся не только к безопасности, но и к IT.
Ну, к общим принципам организации, да?
Да, по сути дела, мы можем решать и IT-шные задачи, и B-шные задачи. Вопрос правильной постановки задачи.
Какие модели вы используете? Чужие или своя какая-то у вас нейронка?
Да, у нас есть языковые модели свои. У нас есть направление Андрея Кузнецова, который часто выступает тоже на внешних конференциях. Его ребята нам помогают. С нами работает Даня Ваганов, который курирует нас, направляет. В принципе, мы и этой моделью пользуемся.
Которая нас... своя, по сути. Да.
Но мы также подключаем Мистраль, Дипсик и все прочие вещи, то есть смотрим разницу в генерации. Для нас не важна скорость, для нас важна точность и корректность.
А обучаете вы их на некой своей базе вот этих вот правил для комплаенса, я так понимаю,
да? Да, мы фактически дали ей доступ в репозитории, там сформировали.
Дипсику дали доступ?
Нет, не Дипсику. Мы, соответственно, дали именно... некоторый доступ нашей внутренней модели. Мы создали свою базу, которая там дает некоторую подложку, с которой все работают. А дальше просто DeepSeek-у сформулированные технические требования именно системного промпта, и он этим пользуется. Дальше идет.
В целом как? Лучше получается, чем люди пишут?
Это хорошее подспорье человеку, потому что зачастую человек зависает, когда он что-то начинает с нуля делать. Он видит пустой лист, и ему сложно сделать шаг вперед. А модель, она уже что-то нагенерировала, человек, о, вот здесь идея классная, вот тут идея классная, а давай я вот здесь вот еще что-то добавлю. Это классный шаблон, который можно править.
То есть, ну, все-таки человек потом с этой штукой, как бы как черновик ее использует, да?
Ну, фактически, да.
Проверка там все-таки происходит человеческая.
Конечно. Без проверки это просто набор символов, который может содержать и ненормативную лексику, и плохие какие-то вещи, которые будут антигосударственные или что-то еще. Мы это не исключаем.
А, то есть бывает даже такое, да?
Ну, как показывает практика, бывает. В нашей практике не встречалось, но мы такие кейсы сами читаем периодически. Это нормально. Это просто надо исправлять.
Ну, то есть кто-то заранее отравил данные, да, и они попадают к людям потом в документы.
Ну, мы же не можем, например, если говорить не о нашей модели данных, а о внешних каких-то больших базах, где есть платные токены, откуда они берутся и кто их там гоняет. Да. Соответственно, что-то остается в LLM-ке, и, естественно, мы можем это на выходе получить.
Когда рассказывали про LLM-ки, страхи этих LLM-ок, было такое письмо, которое там Илон Маск подписал и так далее. И в частности говорилось там, что они создадут некоторую безработицу. У вас сокращается количество людей, которые пишут compliance в связи с использованием нейронок?
Я думаю, что это не совсем тот кейс, потому что когда мы говорим о сложных технических задачах, то все-таки, если мы сделаем это без оператора, то на выходе в системе, которая стоит у заказчика, будет очень много ошибок, а потом это будет риск репутации компании, если не судебные иски.
А есть ли какие-нибудь лайфхаки или полезные советы по работе с LLM-ками? Ну вот, например, в плане ваших задач compliance. Что-нибудь такое, что можно посоветовать другим компаниям, которые хотят использовать LLM-ки для создания документов? На что в первую очередь обращать внимание?
Я бы в первую очередь обратила внимание на фреймворки используемые, уточнила бы их, посмотрела, как их структурировать именно изначально. Потому что хорошо структурированные данные, они всегда приводят к понятному и предсказуемому, что самое главное, выводу. Если у нас будет все хорошо с фреймворком, значит, мы получим ожидаемый результат.
То есть изначально нужно приготовить данные все-таки хорошо?
Да, да, хорошие структурированные данные. Системный промпт формируется достаточно просто, если у нас есть хороший фреймворк. Юзер-промпт — это обычно просто хорошее ТЗ на нашем техническом языке.
Помимо LLM-ок столь модных, другие виды искусственного интеллекта у вас используются? Бум, он сильно связан вот с, именно с этим направлением, да? Но есть же разные другие как бы виды искусственного интеллекта. Их так-то все немного забывают. Как у вас? Есть что-нибудь еще такого?
Мы вообще в работе именно по полному циклу такое вряд ли используем. Ну, то есть какие-то вот реально точечные ситуации. Потому что тут вопрос именно того, что мы проверяем сами гипотезы в большей части. А не проверив гипотезы, мы не можем использовать какие-то внешние средства. И вообще зачастую цена ошибки – это то, что нашего заказчика кто-то сломает. А мы не можем пока такого себе позволить.
Такое ощущение у меня, например, что как раз LLM-ки больше подходят для атак и для злоумышленников, чем для безопасников. Потому что злоумышленники могут себе позволить огромное количество ошибок. Там нагенерировать, например, каких-нибудь писем фишинговых. Ну, одно из 100 сработает, и неважно, да? А безопасник же не может себе позволить так вот нагенерить гипотез, да, и все их, значит, заявить сразу.
Да, опять же, он эти гипотезы начнет проверять, а тот же злоумышленник получит ту же самую языковую модель, попробует найти то же самое сообщение об уязвимости, а мы не компенсируем это вовремя, там, накладными мерами или чем-то еще, и получим дыру безопасности.
Да, понятно. Ну и последний вопрос. Когда, по твоему мнению, будет вторая зима искусственного интеллекта?
Ну, мне кажется, зимы как таковой, наверное, не будет. А вопрос в том, что надеюсь, до людей наконец-то дойдет, что это только средство, причем хорошее и качественное средство, его надо правильно готовить, и тогда мы получим результат, что люди наконец начнут включать тоже голову, использовать его для решения своих задач, а не работа вместо себя.
Это хорошая картина, что с появлением LLM-ок люди отключили голову пока на время.
Ну вот ожидаем, что все-таки начнут включать, ну хотя бы единицы. Будет замечательно.
Хороший, да. Может быть, это да, лучше, чем зима искусственного интеллекта.
Да.
А теперь мы поговорим с Алексеем Морозовым, генеральным директором компании G-Hack. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, всем привет.
Вы сегодня на нашем мероприятии делаете такой редкий доклад. У нас все тут про безопасность рассказывают, как использовать вот этих больших говорящих моделей в безопасности, а вы вроде бы как с другой стороны, я правильно понимаю, да?
Да, именно так, потому что LLM — это как оружие, так и щит. Вот можно таким образом сказать, да? То есть процессы, как хакеры используют LLM для того, чтобы взламывать, так и безопасники используют LLM для того, чтобы защищаться.
Ну, все верно, то есть да. Вы ищете людей с помощью вот больших языковых моделей. А как примерно это можно объяснить кратенько, как это происходит?
Начиная от самых простых вариантов. Когда ты просто делаешь запрос чат GPT, найди мне такого-то человека, где он находится. Естественно, он ничего не знает, если это не какая-то известная фигура. До каких-то более сложных вариантов создания собственных, скажем так, маленьких LLM-ок, обучения собственных моделей на какую-то эвристику. Например, вот я общаюсь в Телеграме, у меня есть своя стилистика, да, то есть я там, например, всегда сначала пишу фразу «Привет», там допускаю такое-то количество запятых, такие-то у меня есть слова-паразиты и так далее. То есть я могу обучить модель, чтобы она именно мои сообщения соотносила со мной в любом чате, в любом диалоге, даже если я пытаюсь шифроваться.
Угу. То есть такой персональный почерк человека.
Да, да, например, это как вариант.
А потом, что мы их ищем, где их мы их ищем?
А вот про это, собственно, и будет мой доклад. Один из кейсов я буду рассказывать про то, как мы искали очень плохих злодеев, которые взламывают Telegram граждан. И, собственно, потом эти граждане шантажируют на предмет: мы сольем ваши фотки, мы расскажем все вашим родственникам или что-нибудь еще, какие-нибудь гадости сделаем. Вот. Так как мы их искали? А, собственно, мы там проделали определенный путь, чтобы установить группу, в которой они тусят. И в этой группе находится, ну, порядком 2000 человек. И, собственно, что мы делаем потом? Собственно, пишем такую LLM-ку, потому что мы знаем форум, на котором они тусят, и на каком языке они общаются, и как они общаются. И выкачиваем все сообщения с этой группы. Таким образом, мы устанавливаем реальные аккаунты этих людей в Телеграме.
Погоди, вот этот момент не очень понятен. Допустим, мы выкачали все сообщения и обучили LLM-ку. Она тебе прям говорит, что вот человек с этим почерком, вот этот аккаунт, да? Так получается?
Именно так. Именно так она и делает. Угу. Это один из примеров применения LLM-ок. Угу. Их много. Могу еще.
Еще?
Как еще? Например, можно обучить, или, собственно, уже, в принципе, готовые LLM-ки умеют это делать, чтобы по фотографии узнавать место. То есть LLM как-то прикольно так просканировала весь земной шар, и плюс-минус какие-то улицы, объекты, дома она узнает. Угу. Соответственно, если мы видим человека, на фоне там какая-то, скажем так, знакомая трасса или знакомый дом, памятник Пушкина или что угодно, то, скормив эту LLM-ку, можем узнать, где сделана эта фотография.
Это забавно, потому что вообще мы же говорим про языковые модели, да, а каким образом туда относятся фотографии? То есть они уже работают с фотками, то есть фотки как-то размечены, получается?
Даже с видео работают, ага. Конечно.
То есть, ну, в смысле, сам чат GPT, да, или что-нибудь?
Ну, чат GPT, много других моделей еще есть. Грок, например, умеет это делать.
Ну, я имею в виду, что это речь идет не о текстовых уже моделях, а,
конечно,
о тех, кто работает с графикой. Это уже отдельный какой-то вид
интеллекта. Да, входных данных очень много, разные, прикольные. Mm-hmm.
Хорошо. Что в итоге получается? Мы теперь кого угодно можем находить с помощью этих больших говорящих моделей? Действительно ли для этого нужно LLM? Или все-таки может какой-то более специализированный вид искусственного интеллекта? То есть, ну, там же есть какие-то с LLM-ками проблемы. Ну, например, ты все время пользуешься облачными решениями, да? То есть ты свои данные отправляешь куда-то в тот же самый чат GPT. Не всем хочется палить, например, эти самые собственные данные.
Все правильно, но не все. Первое. Когда я использую LLM, если мне нужно скормить в него какую-то корпоративную историю, либо секрет, либо тайну, я использую локальный LLM. Угу. То есть я выкачиваю LLM-очку, ее, что называется, тюню под свой запрос, под свою задачу. И, соответственно, только потом ей пользуюсь уже локально. Тогда уже ни в какое облако, ничего она не отливает. Дальше. Отвечая на первый вопрос. LLM — это инструмент.
Ну, и... поисковичок такой, по сути, в данном случае.
Нет, это чуть-чуть побольше, ну, чем поисковичок.
В варианте, который мы сейчас обсуждаем, там, для поиска людей, да?
Ну... скорее, это аналитический мощный инструмент в данном контексте, если говорить. А так это вообще он может от заказывать молоко до, там, не знаю, решать проблемы тысячелетия математические, там 5 задачек там есть. Вот. Одну из них Перельман уже решил.
Как раз вопрос в том, что не является ли такое, знаешь, забивание гвоздей микроскопом, да? Нельзя ли найти тех же самых людей в телеге по простому набору, то, что айоки называются там, да? Набор конкретных фраз, конкретных каких-то ключевиков, по которым ты их и так найдешь без LLM-ки.
Нет? Конечно, можно найти их с помощью даже ML-ки, а можно даже с помощью поиска, а можно даже написать определенные алгоритмы, которые будут, по сути, делать то же самое. Но это дольше.
Угу. Просто готовые микроскопы можно гвозди забивать тоже.
Да. Тем более, если это разовая задача, почему бы разок не ударить микроскопом по гвоздям? Я думаю, что он не с первого раза сломается.
Понятно. Ну, он вероятностный инструмент с ошибками, да?
Конечно. Но если его правильно затюнить и правильно настроить, то вероятность ошибки будет ниже. Но вероятность человека все равно выше, чем вероятность инструмента. Поэтому, если мы какую-то задачу доверяем человеку, эксперту, вероятность то, что он ошибется, выше, чем вероятность, хорошо обученная профессионалами моделька.
То есть уже так?
Да. Я модель использую даже для заказа молока. Например, я говорю, какое молоко хорошее, расскажи мне. И он мне там всех производителей и аналитику составляет.
Ну, мы же знаем, что там много фальшивых этих самых отзывов в интернете, да?
Ну, это конечно.
То есть, опять же, модель можно...
галлюционировать.
Легко как бы ввести туда то, что называлось раньше SEO, да?
Ага.
Теперь, наверное, будет отдельный бизнес по отравлению моделей, правильно?
Так он уже есть. Есть, да. Много атак с этим связано. Приведу самый банальный. Есть моделька в маркетплейсе. Что она делает? Соответственно, товары, которые лучше всего продаются, он поднимает вверх, в топ.
Ну, да.
Товары, которые хуже всего продаются, он, наоборот, опускает. До чего додумался я, когда пришел. Я понял, как работает эта модель. Работает она по принципу следующему. Не купил товар, а заинтересовался товаром. То есть ты на него кликнул, ты по нему прошел. Это все записывается, статистика. А ты его добавил в корзину. Вот. Все это модель записывает и на этом обучается.
Ну, то есть можешь сделать робота, который это все делает
да.
многократно за тебя, да?
Да. Я что написал? Я написал простой скриптец, который один и тот же товар каждую секунду кладет, удаляет. Буквально через часов 8 мой товар попал в топ.
Та же история есть про Amazon, про книжки, где там у них большая идет борьба с книжками, которые, ну, такие скам-книжки, которые, во-первых, искусственно генерируются, а во-вторых, к ним искусственно генерируются читатели и комментаторы, да, то есть вот и книжка вся фейковая, и все люди, которые звезды поставили и комментарии написали, ну, все, что я писал, да, ну, как бы там у них большая проблема с этим. Уже, в общем, давно Amazon с этим борется. То вот люди поставили на Marketplace какую-то LLM-ку.
Ага.
Они вообще озабочены тем, чтобы ее как-то попентестировать хорошенько или нет? Или у них вообще этого в голове пока нету?
Ну, сами люди должны заботиться. А если заботиться, то услуги такие есть, в том числе и мы такие оказываем.
А, ну, то есть есть, да?
Ну, конечно. Потому что... если есть спрос, всегда будет предложение.
Не получается ли так, что сейчас машинное обучение более выгодно жуликам, чем людям, которые в безопасности? Дает им больше ресурсов, нет?
Безусловно, так. Потому что любое ноу-хау, которое появляется, оно всегда более выгодно жуликам, потому что жулики начинают им пользоваться. Это мне всегда нравится аналогия. Что проще, махать топором или уворачиваться от топора? Вот.
Ну, да.
Поэтому безопасность — это всегда наука, это всегда сложнее, это всегда надо строить. То есть, в любом случае, жулики, которые используют LLM, молодцы, потому что они используют передовые технологии. И бэшники, которые защищаются от этих жуликов, и наша доблестная милиция, которая тоже это делает, либо с помощью меня в том числе, вот, тоже молодцы, потому что они находят этих жуликов, надеюсь, и сажают в тюрьму. Атака всегда на шаг впереди.
Атака всегда на шаг.
Всегда. Поэтому безопасность вынуждена всегда догонять. Ну, такая профессия, что поделать.
Последний каверзный вопрос, по твоим оценкам. Вторая зима искусственного интеллекта, когда начнется?
Все это вошло в жизнь, а теперь это будет естественный, необходимый, каждодневный инструмент любого современного человека.
Ага.
Искусственный интеллект теперь с нами навсегда. Ну, до восстания машин, конечно. Когда там начнут события из «Терминатора», вот до этого момента мы будем всем этим пользоваться. А дальше будем с ними воевать.
А может, тогда зима и будет та самая вторая.
А, кстати, да. Вот, согласен.
Наш следующий гость Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision. Мы его поймали сразу после доклада про современные соки и как там используется искусственный интеллект.
Добрый день, спасибо, что позвали.
Почему все так заговорили в последнее время об этом самом искусственном интеллекте? Вроде бы как уже лет 15 мы в соках его используем. Вот прямо сейчас у нас что? Бум?
Интерес к искусственному интеллекту в последнее время обусловлен тем, что стали появляться новые генеративные модели, которые существенно повысили качество их работы. Они стали более доступны, но и в частности злоумышленникам. Частный яркий пример, с которым все могут столкнуться, это дипфейки. И тут, естественно, кибербезопасность не должна стоять в стороне. И чтобы быть, как говорится, на гребне волны, мы должны первыми осваивать данную технологию. Есть ряд проблем, в частности, там кадровый голод, обучение новых специалистов, большой поток данных, с которыми надо работать. И все это приводит к рутинным задачам, которые как раз можно передать, скажем так, умному помощнику, еще один инструмент, который аналитик может быстрее и качественно применить в своей работе, чтобы получить нужный результат.
А сами модели где берутся вот для соков? Как раз это интересно про безопасность, потому что, ну, обычный пользователь, понятно, может там пользоваться гугловскими какими-то, еще чем-то. Есть модели с открытыми кодами там, да. А вот сок, занимающийся безопасностью в крупной компании, он может просто пойти в интернет и взять оттуда модели? Или все-таки самописные должны быть они?
Если мы используем открытую модель, ее надо использовать в изолированной среде.
Угу.
Ну, то есть какие-то наработки можно переиспользовать, что уже есть в мире в открытом.
Но... Я имею в виду, что там могут быть закладки же, да? Как в любом опенсорсе.
Мы берем модель, мы ее проверяем, и после этого применяем к работе. Естественно, мы ее изолируем, потому что, опять же, мы не можем вот там в популярные нейросети, которые, да, используются, режим общения в виде чата и с отправкой запроса куда-то там на сервер, не можем ему отдавать данные по инфраструктуре. У нас будет чувствительная информация, которая не должна покидать периметр организации. Отчасти, собственно, используется уже там best practice, собственно, да, рекомендации там, которые выдается экспертное сообщество. Ну и собственные разработки. У нас достаточное количество вендоров, которые сейчас идет в эту историю. Ну и в решениях по автоматизации и реагированию это новый шаг их развития. И производители уже смотрят, в частности, наша компания активно смотрит в эту историю. У нас внедряются продукты как собственные модели, так и обученные на работе. Там, и
а как раз хотел спросить, а собственные, понятно, а не собственные, какие вот вы используете? Вообще есть ли, например, отечественные в этом смысле производители или модели? Или это все-таки... Оттуда все.
В вопросе написания нейросетей наша страна и именно использования вот умных помощников, ну, я считаю, что находится на уровне...
Именно своих, в смысле, да, каких-то моделей?
Своих наработок и своих технологий. То есть то, что
потому что возникает же вопрос, что можно же так же, как в какую-нибудь, не знаю, там, матрицу атак заложить или отсутствие информации специальное про какие-нибудь атаки. Точно так же и в... модель, которая используется в соке, можно заранее заложить возможность пропустить некоторые атаки, да, которые... Кто-то не хочет, чтобы их детектировала эта модель.
У нас в любом случае должны быть и тренера, и инженеры по данным, которые качественно приводят те данные, которые загружают на и тренера, которые выдают ей определенный сценарий работы и тренируют ее так, чтобы она работала, выявляя, возможно, своего рода закладки, которые были сделаны, и обучая в ту сторону, которая нам нужна. То есть это, на самом деле, та история, которая нам позволяет переадаптировать каждую LLM-ку под себя, потому что она, как и любой человек, она обучаема.
Это уже существующая такая широкая практика, или это все-таки могут себе только некоторые соки позволить? Ну, вот такого собственного дата-сатаниста завести? Или везде уже это сейчас?
Любое применение новых технологий, в частности, там, искусственного интеллекта, машин обучения, внедрение их в работу, умных помощников, требует некого рода изменений бизнес-процессов, архитектуры работы самого центра и подходов.
Все они могут быть несколько консервативны в этом смысле.
Да, но тем не менее, тенденция в этом вопросе сдвигается, и рынок начинает смотреть в эту сторону. Найти грамотного специалиста сейчас достаточно сложно. Многие, собственно, очень часто меняют компании, мы хватались в одном месте, становится скучно, мы хотим чему-то новому, а новому знания нет, мы хотим учиться у вас. Так смысл, можно также начать работу с чистого листа, взять человека. Особенно у нас есть такая возможность в центре, мы работаем с вузом, и студенты достаточно грамотные, которые хотят становиться экспертом в кибербезопасности, а начинать карьеру в СОКе с первой линии, условно говоря, это как раз некая стартовая точка для всей кибербезопасности.
А вот в борьбе с конкретно там с инцидентами, с атаками, есть какие-нибудь у вас практические примеры, где ну, машинное обучение прям сильно помогло в каких-то конкретных направлениях или видах атак?
Ну, самое яркое, наверное, из того, что сейчас активно мы все используем, это работа с ложноположительными инцидентами. Когда как раз снижается, то есть уже у оператора аналитика там первой линии идет подсветка не просто, что критически средний и низко критичный инцидент, а еще подсвечивается степень вероятности ложноположительного срабатывания.
Ну, потому что много алертов, да?
Да, все... много типовых алертов. Ну, наверное, как яркий пример, самый популярный, опять, это брутфорс-подбор пароля. Uh-huh. И там по определенным паттернам, конечно, мы должны на все эти инциденты обращать внимание, реагировать, но отчасти там, да, есть определенного рода срабатывания, которые как ложноположительность закрываются. Ну, к примеру, там, не знаю, там 10 января там очень много таких инцидентов происходит.
Да, все забыли, все, да, все забыли.
После праздника, в целом, да, и действие человека похоже на паттерн поведения злоумышленника, потому что он пытается вспомнить пароль, быстро-быстро внедряя его. Не реагировать на такие вещи все равно нельзя, потому что в этом заключается работа центра. Но и снизить так вот некий там полностью шум помогает эти модели.
Угу. Хороший пример, да. А таких каких-нибудь сложных атак, ну, там, АПТ, помогает сейчас LLM-ки? Или все-таки там ручная работа?
Тут уже идет больше, наверное, экспертная работа. Например, нужно быстро проанализировать лог.
Ты большие логи,
большие,
да,
логи. И вот, как бы, наверное, всю работу LLM-ка сделать не может. Но, опять же, если эксперт умеет работать... с инструментами, которые там используют нейросети, да, в целом, можно там скормить небольшой лог ему или большой лог, чтобы он быстро проанализировал, подсветил возможные места, где там была атака, либо подозрительные места. Там ключевой фактор, что заменить на человека пока они не могут, а они их помощники, но чтобы воспользоваться этим помощником, ты все-таки должен быть экспертом. Ты должен понимать, где найти информацию.
Нет ли ощущения, что вот эти LLM-ки будут чаще использоваться злоумышленниками, чем защитниками?
Опять же, будет модель, которая будет выявлять дипфейки, а будет модель, которая будет их, наоборот, еще
обходить,
больше скрывать, скрывать.
Да, да.
И оно вот так и будет. Но
понятно.
Это личное противостояние, просто оно уже переходит в некоторую новую плоскость.
Не, я, правда, думал про другое, про то, что, возможно, как бы есть некоторый перегретый такой хайп, связанный именно с нейронками, как одной из парадигм искусственного интеллекта, да, может быть, на стороне защиты будут лучше работать другие, более четкие технологии, да, какие-нибудь. Тут те же самые деревья, там, экспертные системы, они, может быть, попроще будут из разряда простых наборов правил, да, но зато они вот всегда четкие, у них там нет вероятностных историй.
Тут время покажет. Вообще, с перегретостью темы искусственного интеллекта, наверное, еще был связан это маркетинговый хайп, в чем и пошло сейчас некоторое разочарование у многих компаний, потому что они преподносятся как вещи, которые решат все твои
проблемы.
Универсальные вещи. Да. Вот ты можешь убрать специалистов, они за тебя все сделают. Нет, не так, собственно, опять же, требует знания предметной области, чтобы с ними работать, знания того, как разбить задачу определенным образом, как работают они, какие запросы сгенерировать, не чтобы получить ответ.
Ну и последний вопрос. Когда будет вторая зима искусственного интеллекта? По вашим оценкам? Или не будет?
Время покажет. У нас все динамично меняется. Количество данных, оно ограничено. Вот здесь действительно там наступит некое замедление. А именно в развитии новых технологий машины начнут писать машины. Ну, то есть быстрее, быстрее. То есть новая модель будет писаться на там, предыдущей версии, она пишет более современную версию себя.
Ладно, хорошо, оптимистично, спасибо.
Надо быть оптимистом и верить в светлое будущее всегда.
Хорошо. У нас, как обычно, то есть совершенно случайно зашел к нам в подкаст Евгений Касперский, и мы решили спросить у него о сегодняшней конференции, а именно... об одном из самых таких заметных трендов. Очень много докладов с аббревиатурой LLM. Как ты относишься к тому, что мы так много говорим про этих больших болтливых моделей?
Всем привет. Да, сейчас заканчивается наша ежегодная конференция, на которую приезжают, я даже не знаю сколько, много людей, зал полный. Говорим на самые разные темы по кибербезу. Разные инциденты, тренды, плохие новости, хорошие новости. Мероприятие закрытое, поэтому то, что говорится в зале, все остается в том же зале. поэтому комментировать доклады я не собираюсь. Но вот тему искусственного интеллекта, все вот эти модели, да, тема новая, интересная, модная очень. И она с таким, с привкусом фантастики.
По-прежнему, да?
Да, потому что, ну, когда, ну, обычный человек, который в технологиях не слишком хорошо разбирается, для него это просто чудо, когда компьютер начинает говорить человеческим языком, при этом связанно отвечает на слова, отвечает на вопросы, произносит связанные фразы, делает тексты, рисует картинки, ну да. Но для тех людей, которые хоть как-то знакомы с этими технологиями, в целом тут никакого чуда нет.
Нет ощущения, что как раз вот злоумышленникам эти самые большие лингвистические модели дают больше возможностей, чем нашим людям.
Два ответа на этот вопрос. Это все уже, как бы, это реальность. То есть запретить это невозможно. Как вы запретите эти модели? Как вы запретите математику? Да, ну, невозможно. Да и вообще, в истории человечества очень мало примеров того, когда технология, которая была прорывная, полезная, хорошая, она по каким-то причинам, или по причинам безопасности, она исчезала.
Не было такого, да?
Было.
Было?
Дирижабли.
А, да,
взрывает. Все, единственный пример — дирижабли, которые были-были, и все, пропали. Это во-вторых. А во-первых, я все-таки оптимист, я считаю, что вот подобные технологии, они все-таки несут гораздо больше пользы, чем вреда.
То есть ты не очень веришь во вторую зиму искусственного интеллекта?
Я отношусь к этому очень осторожно и аккуратно. Да вообще термин «искусственный интеллект» я не люблю, я этот термин. Да. Потому что это алгоритмы, это... Ага. Программные комплексы, которые... У них нет мотивации, у них нет страха, у них нет чувств. Как их запрограммировали, так они и будут работать. И это сложные, очень сложные математические модели, программный код. Там все очень-очень тяжелое. Но это не интеллект.
Ну, не произойдет ли у такого сброса, так сказать, общественного вот этого хайпа в ближайшее время, как ты думаешь?
Была такая выставка Cebit в Германии. И в 92-м году там презентовали первую цифровую камеру. Она была черно-белая, не помню, сколько там пикселей она давала, мало. Стоила она каких-то бешеных денег. А, так вот, берут, фотографируют двух людей, и тут же выводят эту фотографию на экран. Все так... И потом вырезают у них головы и переставляют головы местами. Все такие... Чудо! Ну ничего, привыкли. Ага. Так и здесь, так и к этим болталкам, я их болталками называю, тоже привыкнут.
То есть станет обычный, как, не знаю, водопроводный экран, да?
Это станет самой обычной технологией, которой будут пользоваться все, везде.
Сам лично ты пользовался чатом GPT или DeepSeek'ом для решения каких-нибудь, не знаю, задач?
Нет.
О, отлично.
А я так подумал, но если вдруг потребуется, научусь, почему бы и нет. Я просто думаю, какие мои задачи можно было решать с помощью вот этих вот технологий. По бизнесу вряд ли, по бизнесу никаких. В обычной моей жизни тоже как бы нет таких задач пока. Я же блогер.
Да-да-да.
Тексты писать, ну...
Ну, это как раз для души, пока для души получается.
Да, это для души. Для души, допустим, у меня бывает следующее. Люблю решать разные математические задачки. Но не полезу я в этот DeepSeek там или куда-то еще, чтобы еще задать. Я хочу сам свой мозг потренировать.
Ну, да.
Ну, это примерно как кто-то бегает для души, хотя, можно сказать, ты пробежал 3 километра, а можно было и на велосипеде проехать. Нет, да, хочется... Да. На машине, можно такси было взять. Нет, хочется пробежать своими ногами.
Мне это больше напоминает этот мультфильм про двое из ларца одинаковых с лица, как он говорит, а есть вы тоже за меня будете?
Да.
Вот такой. А теперь у нас в гостях Анна Кулашова, вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и СНГ.
Всем здравствуйте.
Спросим Анну про такую провокационную тему, раз уж она вице-президент. В лаборатории Касперского методы машинного обучения используются уже довольно давно, с 2008 что ли, года, наверное. Но при этом лет 10 или даже лет 15 было как-то не очень принято говорить у нас про искусственный интеллект. Это было что-то типа ругательства, да? Вот. То есть все говорили, ну что, автоматизация там, ну вот. А сейчас мы находимся на конференции на нашей, где тут чуть ли не больше половины докладов упоминают вот это вот LLM, ML, AI. Как ты думаешь, почему так получилось? У нас изменилась политика или что-то технологически крутое действительно произошло?
Ну, как обычно, большой хайповый тренд всех догнал. Угу. И есть элемент того, что ну, бессмысленно сопротивляться тем аббревиатурам и названиям, к которым все стремительно привыкли. Это по-прежнему в основном машинное обучение. Угу. Да, большие языковые модели строятся на чуть более сложных принципах, естественно, и требуют все больше и больше вычислительных мощностей. Да? И здесь одно и другое идет рука об руку. По мере того, как крупные игроки что-то могут выпускать на рынок из того, что все остальные могут использовать и переиспользовать, оно потихонечку развивается. Но говорить про искусственный интеллект, особенно подразумевая, что это сильный искусственный интеллект, сегодня эти слова тоже у нас звучали. Да, вот это по-прежнему, наверное, немножко самонадеянно. С одной стороны, тренд. И, наверное, это хорошо, потому что это показатель текущего момента технологического прогресса.
Ну, типа, мы все-таки не пропустили, да?
Мы вообще не пропустили, потому что, опять же, да, алгоритмы, сложные алгоритмы, угу. которые мы использовали и сейчас обогащаем уже современным инструментарием, у нас были, есть, развиваются активно и проникают в
различные инструменты. Ну, как-то стеснялись сами слова употреблять, да?
Знаешь, я даже не могу сказать, что стеснялись слова. Просто у нас много математиков, а для чистых математиков вот все-таки вот этот искусственный интеллект, и особенно в коннотации сильного искусственного интеллекта, оно всегда немножко, не то чтобы даже ругательно, но настораживающе.
Да?
Несколько, да, она такая история, потому что, опять же, математики, они же за то, чтобы все аналитически посчитать, да, все же до сих пор пытаются аналитически все-таки найти какие-то решения уравнения Больцмана, да, задачи трех тел. Ну, очень хочется же. Ну, вот такая история.
По сегодняшней конференции у тебя есть какие-нибудь ощущения, что мы тут вот впереди в планеты всей? Как ИБ-компания вот в этой сфере, использующая ML?
Слушай, ну, наверное, есть ощущение, что мы точно очень хорошо с этим идем. Очень радостно, что мы на самом деле... Ну, невозможно все самим напилить. Я уже говорила, да, что большие модели языковые требуют, в общем, существенных инвестиций. И здесь очень здорово, что мы учимся и умеем как индустрия строить партнерство. И в этом плане, конечно, у нас есть мощные взаимодействия, да, там с рядом крупнейших игроков.
Скажи.
Ну, в том числе со Сбером у нас очень хорошая интеграция и очень хорошие совместные и проекты, и вот тоже решение Киры, которое построено в том числе с использованием гигачата,
инструментов. Расскажи, мы не говорили в подкасте про это.
На самом деле, мы еще в конце прошлого года активно объявили об этом приложении, и это такая надстройка над нашим инструментом Кума, да, нашим CM-ом, который облегчает просто первую линию, да, то есть там, обфускацию
языке.
Делает. Да, да, такие простые вещи достаточно, но трудозатратные, облегчает на входе, да, для анализа тех событий и потока событий, которые у нас происходят.
К вопросу о развитии бизнеса. У меня лично есть ощущение, которое я тут всем спрашивал в виде вопроса, что LLM-ки больше создают возможности для атакующих, чем для защитников. Просто потому, что они позволяют же ошибаться много, да, а атакующим легче ошибаться, они могут нагенерить много мусора, там, да, им пофигу. А защитник не имеет права ошибаться. Вот. И поэтому, соответственно, вопрос, а не пора ли нам делать сервис, как новый вид, что ли, бизнеса, сервис, который как раз занимается, ну, анализом именно искусственного интеллекта, как угрозы, да? То есть red teaming, пентест вот этих самых LLM-ок.
Так есть уже.
Уже
так
есть?
На самом деле есть у нас целый центр экспертизы по исследованию угроз искусственного интеллекта создан. Это great.
Вот, надо рассказать, потому что так-то на главной странице про это не написано.
Это и prompt injection, то, что называется, да, атаки на составление промптов, отравление различных данных. Это не новости, да, в принципе, там, если на Хабре статьи почитать об этом активно,
ну да.
В общем, целое сообщество размышляет.
Я не видел такой, знаешь, как бы конкретной, что ли, индустрии. То есть вот у нас есть там, ну, пентест как услуга, да, или там red teaming как услуга. Но вот услуги, как мы придем и вашу ML-модель протестируем, пока я что-то не видел.
Ты знаешь, вот прям протестируем не нет, но есть инициатива, и мы ее делаем в рамках Альянса по искусственному интеллекту, в который мы вошли тоже вот в прошлом году, во втором полугодии, присоединились к этому Альянсу. И у нас как раз в рамках Альянса мы входили с инициативой концепции, ребят, давайте делать бенчмарки
по тем моделям, которые мы используем. Угу. Почему именно бенчмарки, да, это такие лучшие практики, на что нужно посмотреть, как эту модель защитить, да, какие есть нюансы и подходы. Вместо того, чтобы конкретную каждую модель, они настолько быстро развиваются, что нельзя написать, сейчас мы вот это сделали, пока мы ее протестировали, пока мы поставили сертификат классический,
ну да, а там уже пятый GPT, что все проверено.
А там уже все. А рынок не ждет. На самом деле, вот эта индустрия сейчас настолько быстро развивается, и это невозможно оттормаживать. Да, вот в той фазе, в которой она сейчас находится, она, может быть, где-то начнет выходить на плату, когда, ну, действительно появятся какие-то дополнительные запросы и задачи. И если посмотреть, например, на рынок некоторых наших не партнеров теперь уже, да, то в Соединенных Штатах, например, у них с точки зрения акцента на искусственный интеллект это безопасность искусственного интеллекта.
Да, Microsoft они это прям,
это все, на самом деле, не только Microsoft, они все. Вот, находимся ли мы в этой стадии? Ну, нет, еще, да, потому что вот как раз это в целом, да, мы находимся в стадии, пока мы щупаем, смотрим, а какие архитектуры, модели, а пока хайповая стадия, да. И там тот же Китай больше смотрит на использование искусственного интеллекта в промышленности. Мы тоже на это смотрим. Ну, в общем, есть на самом деле вот эти большие тренды. Очень классный был, Высшая школа экономики выпускала аналитический отчет по искусственному интеллекту, и там достаточно такое глубокое исследование, а что, где, как, у кого что происходит. У нас такой пока все-таки чуть больше академическая история, нежели вот уже такая конкретная... Пока математика, да.
Да. Понятно. Вопрос, который, опять же, всем задаю. Есть ли у тебя ощущение грядущей второй зимы искусственного интеллекта или нет?
Вы знаешь, здесь интересно. Почему? Потому что первая зима искусственного интеллекта, она откуда возникла? Она возникла из того, что вычислительные мощности не соответствовали тем запросам, которые предъявлялись расчетными моделями, которые должны были. Mm-hmm. То есть уперлись в вычислительную историю. Упремся ли мы сейчас? Ну, с точки зрения энергозатратности, да, это жрет много и требует много электричества из розетки. С одной стороны. С другой стороны, сейчас сильно изменились подходы, да, распределенные вычисления, вот это гиперэластичные облака. Оно все каким-то образом развивается, но пока такой в классической модели. У многих есть надежда на то, что там какие-то квантовые вычисления подойдут и заметят. Там энергоемкость еще выше,
хуже,
поэтому
да.
Да. Тут очень много нюансов, и, наверное, эти ограничения тоже где-то настигнут, с одной стороны. С другой стороны, кажется, что есть, опять же, да, вот это ожидание, что появится тот самый сильный искусственный интеллект, что там какие-то вещи, да, будут еще больше замещаться, что какие-то более явные экономические выгоды будут приноситься, да. Вот здесь может быть какая-то такая, да, вот то, что гиперциклы, да, там есть вот это перегретые ожидания, вот это тоже возможно. Насколько действительно вот эта перегретость и как результат охлаждения может быть, но судя по тому, как технология входит во многие отрасли достаточно незаметно, но очень мощно.
То есть уже, ее оттуда не изжить
будет? Ее не изжить, да.
Минус хайпа это как раз состоит в том, что он как бы все верят в некое одно направление. Ну, словом, чат GPT, и он как вот следующая версия. А в принципе-то вот по моим представлениям, эта зима искусственного интеллекта, наверное, должна состоять так, что вот этот один общий такой поток, он просто остановится, но дальше он должен расщепиться на много разных. И применение этих штучек будет в разных местах разное. Оно, может, даже не будет называться искусственным интеллектом. Да? Вот. А сейчас мы пока в такой вот стадии, как это, все вперед и вперед.
Я знаю, что ты любишь прогностику. Вот чего не хватает? Не хватает качественной фантастики в эту сторону. Потому что мы все еще живем в той фантастике, которую, да, там, если мы про нашу говорим, писали Стругацкий, Снегов писал, да? Люди как боги, потому что первые помощники, аналоги, да, там и были персональных там, помощников, да, там были описаны. Ну, так же, как и в западной там части литературы. Китайская фантастика сейчас очень интересна, но она немножко про другое вообще, да, и все равно там скорее про цикличность времени.
Они вытаскивают какие-то мифы свои старые.
Да, их отрабатывают. А вот такой фантастики, которая бы немножко заглянула вперед, очень не хватает, и она как раз и определяет тот квантовый скачок, и что у нас дальше за поворотом будет. Вот я как любитель фантастики очень жду, а что же у нас все-таки еще может появиться? Ждем.
И наш сегодняшний последний гость – это Владислав Тушканов, руководитель группы исследований и разработки технологии машинного обучения лаборатории Касперского. Мы с тобой в 23-м году делали подкаст, который назывался там «Чат Гопота и антифишинг», как раз когда начался этот хайп там больших болтливых моделей. Вот. И мы тогда пытались что-то такое попрогнозировать и говорили, что вот пока что-то с угрозами больше хайпа, чем реальность. То есть может быть какой-то фишинг, там письма генерируются, какие-то дипфейки, но ничего такого особенного пока не видно было с точки зрения угроз, да? Вот как сейчас, спустя 2 года, как ты оцениваешь ситуацию? Появились ли новые сценарии какие-то интересные, которых мы тогда не видели?
Одна крутая штука, которая появилась с тех пор, это отчеты больших компаний, которые предоставляют услуги больших языковых моделей, типа OpenAI, Anthropic, Google, по тому, как они героически находят и предотвращают разнообразные злонамеренные применения своих моделей.
А, то есть оттуда мы и узнаем, как это делать, да?
Да, на самом деле, ну вот те, кто являются операторами больших языковых моделей, у них есть совершенно беспрецедентный доступ ко всему, что люди у их моделей спрашивают. Что, кстати, стоит вообще держать в голове, если вы пользуетесь языковыми модельками для того, чтобы спрашивать у них о чем-нибудь чувствительном.
Все будут знать об этом, да.
Само собой. Вот. И они, соответственно, там раз в полгода, раз в квартал, кто как, выпускают такие отчеты. И, в общем-то, если на них смотреть, на самом деле мало чего поменялось, потому что большие языковые модели, они не зря называются языковыми, они действительно очень хорошо работают с текстом, понимают текст, разбирают текст и генерируют текст. И если посмотреть, что пишут в этих отчетах, то в основном это угрозы, связанные как раз-таки с текстами.
С производством текстов каким-то, да?
Да. Нужно, правда, отметить, что отчеты часто достаточно однобокие. То есть, когда они говорят о злонамеренных применениях, то, как правило, в большинстве случаев это то, что называется информационной операцией, когда мы приходим в соцсети и начинаем под видом ботов писать какие-нибудь заявления, которые якобы должны поддерживать какую-то точку зрения.
Это банально.
Вот основная часть этих самых злонамеренных операций — это вот такая. Достаточно сильно, насколько я понимаю, большие языковые модели помогают с камерам, всяким low-level мошенникам, которые благодаря этим моделькам могут общаться со своими жертвами, не будучи вообще никак ограничены ни географией, ни языком, ничем. То есть буквально пишут люди, у которых какой-нибудь язык один родной.
Ну, а нигерийские невесты такие.
Да, они теперь могут притворяться не только нигерийскими невестами, но и британскими невестами, рязанскими невестами, китайскими невестами и любыми другими. Вот. Достаточно много именно таких вещей, связанных с фишингом. Очень интересное было исследование, по-моему, от Гарварда. Они занимались тем, что смотрели, насколько хорошо, причем вживую, LLM-ки умеют писать фишинг. Делали они следующее. Они брали 3 группы людей, отправляли им разный фишинг. Один фишинг писали специалисты по информационной безопасности. Вторая треть — это те, кто получил фишинг, написанный просто языковой моделью. Причем там была не просто языковая модель, а там была система, которая сначала искала по открытым источникам какую-то инфу о потенциальной своей жертве, на основе этого генерировала какое-то письмо, которое должно его зацепить, этого несчастного человека, который получает письмо, и потом смотрели, кликнет по ссылке или не кликнет. И был еще третий режим, в котором LLM занималась вот этой разведкой, собирала данные, генерировала письмо, а человек просто отсматривал и говорил, правило, нравится, да? Не нравится, да. Если что-то не нравится, можно поправить. Выяснилось, что письма, написанные чистой LLM-кой, были наименее эффективными, но разница в эффективности была всего несколько процентов.
То есть человек не нужен для этого генерации
уже
мусора.
Получается, что нет, но все еще, если человека добавить, самым лучшим вариантом был как раз вариант, когда LLM-ка с человеком работали вместе. Причем там отмечалось, что если на обычное письмо специалисту нужно было чуть в районе 20 минут, чтобы найти человека в LinkedIn, понять, чем он занимается, написать для него письмо, то в случае с LLM-кой ему нужно было всего 2 минуты. Вот. И понятно, что мошенники, они вот таким ускорением, упрощением своей работы, они очень активно пользуются. Есть и более стрёмные вещи. LLM-ки очень хорошо умеют программировать. Вайб-кодинг захватывает мир, все программируют промптами, не смотрят на качество. Ну и часто для кода, который ты выбрасываешь, которому у тебя нет каких-то требований по качеству, это очень удобно. И злоумышленники, опять же, низкоуровневые, они занимаются тем, что пишут malware. Причем тебе не обязательно...
Быть программистом.
Да, ну... Это вопрос сложный, потому что все-таки тебе нужен какой-то бэкграунд, чтобы хотя бы понимать, что какие-то языки, они тащат за собой интерпретатор, да, и ты без интерпретатора malware на питоне просто так не запустишь на любом компьютере, да. Какие-то там, например, Go, ты их скомпилировал, ты получил бинарник. Какие-то вещи надо знать, но это очень сильно ускоряет процесс. Опять же, уважаемые исследователи из компании типа OpenAI, они рассказывают, как именно злоумышленники используют большие языковые модели, для чего, и там видно, что спрашивают, как пошифровать файлы. Угу. Эффективнее всего. Как,
и она им подсказывает.
Да, как, вот как бы мне через команды PowerShell отключить Windows Defender.
Отлично.
Вот. Ну и, соответственно, LMK, ну, наверное, тебе для какой-то полезной и важной, и хорошей задачи нужно отключить Windows Defender. Ну, конечно, само собой. Есть даже интересные истории про то, что некоторые люди, которые таким образом пользуются LMK-ками, они как бы осознают, что, возможно, за ними следят. Да, и, возможно, все, что происходит, оно потом попадет в руки исследователей, а те, ну, заявляют, что мы сотрудничаем там с вендорами в сфере кибербезопасности и с ними делимся тем, что там наши пользователи генерировали. Там, вот один кейс, там человек заводил каждый раз новый аккаунт для каждой новой сессии дебага своей malware, которую он писал. Вот, то есть люди начинают осознавать это. Из забавного, вот в последнем отчете OpenAI они рассказывали, что есть некоторый threat-actor, скажем так, они его назвали китаеязычный, вот, и там описывалось, что они делали, они использовали LLM для какой-то киберразведки, еще для чего-то, еще для чего-то, и для того, чтобы спрашивать вопросы, а как поднять себе локальную LLM, чтобы не делиться данными.
Ну, кстати, логичный вопрос. Ведь исследования, про которые ты говоришь, они все связаны, видимо, с облачными.
Да, конечно.
А еще ведь есть те, про которые мы не знаем, да, по грубых количествах.
И когда ты занимаешься чем-то, что включает в себя обработку какой-то чувствительной информации или обработку чего-то, связанного с коммерческой тайной, ну, в таком случае надо задуматься, реально ли ты хочешь отпасть в чат GPT для того, чтобы сэкономить себе 10 минут работы, потому что, ну, вообще это как бы утечка данных, и за это часто карают по законодательству, в том числе в разных юрисдикциях. Локальные LMK-и в этом плане, конечно, надежнее, но там есть проблемы, да, и интерфейсы не такие удобные могут быть, и качество у них не такое может быть, ну, и железок для них нужно очень много, если ты хочешь LMK-у, которая тебе делает что-то дельное.
Насколько сегодня стали проявляться следы отравления данных? Вот я слышал, что у тебя даже, наверное, статья была про то, что специально подставляют фейковые библиотеки, да, поскольку LLM-ки научились писать программы, и они обращаются к некоторым библиотекам, которых нет, и, соответственно, злоумышленники уже заранее эти библиотеки заготавливают, зная о такой способности, да. Вот такого рода отравлений насколько сейчас много уже?
Ну, это, наверное, не совсем отравление, да, ну, просто отравление,
аналог
если...
такой, да.
Есть название для этого даже. Вот всякие вот эти вот картинки нейросгенерированные, всякие тексты, ничего не значащие, их называют английским словом «слоп». Вот. И вот таким генерациям, когда генерируются какие-то несуществующие либы, например, для питона, это назвали «слоп-сквоттинг». Вот. По аналогии с «тайп-сквоттингом». И это реально проблема. Ну, потому что, во-первых, не только либы, но и другие вещи, например, ссылки, вполне может генерировать какие-то домены, еще какие-то вещи, которые действительно можно перехватить, зарегистрировать, через них раздавать какую-нибудь вредоносную нагрузку. Я бы, наверное, не сказал, что это прям вот какая-то супербольшая проблема, но нужно помнить, что не нужно генерации LLM воспринимать как истину в последней инстанции, потому что они действительно галлюцинируют, в том числе могут нагаллюцинировать что-нибудь вот такое небезопасное. То есть в том числе, например, LLM-ки могут генерировать, если ты код пишешь. Опять же, если у тебя код, который тебе нужно там, не знаю, какую-то демку сделать, показать, потом этот код выбросить. Это круто. Если у тебя код, в котором могут быть какие-то проблемы, связанные с безопасностью, если код, который ты планируешь поставлять людям, то тут нужны проверки. Мы вот, например, очень активно инвестируем именно в то, чтобы проверять LLM-ки, которые мы используем внутри лаборатории Касперского, а мы очень активно эту тему развиваем, потому что мы надеемся, что это принесет нам большие бенефиты с точки зрения там, эффективности разработки, и, ну, всякой оптимизации рутины. Вот. И этот вопрос встает. А если вот мы дооптимизируемся до того, что код небезопасный станет, и мы очень активно вкладываемся, чтобы тестировать, проверять, определять, что может пойти не так, и это предотвращать. Вот. Поэтому ну вот проблема, что данные, которые из LM-ки выходят, они могут быть какие-то грязные, токсичные, неправильные, она стоит остро.
Ты как раз уже перешел к вопросу об использовании LLM-ок в защите, по сути, да, с нашей стороны. Кто больше всего, а эффективнее всего использует их из наших, из стороны защиты?
Я здесь снова подчеркну, что, наверное, самая главная часть в больших языковых моделях — это языковые. Да, и поэтому, когда мы говорим о классных, полезных, реально рабочих применениях, это там, где у нас идет работа с текстами. Поэтому вот одно из моих любимых применений, и как раз оно у нас базируется на наших внутренних модельках, которые мы сами на своих GPU, на своих серверах запускаем, это применение к Threat Intelligence. У нас есть портал, Касперский Threat Intelligence портал, где можно узнать очень много всего интересного, если вы занимаетесь киберразведкой, исследованием угроз и так далее. И там есть такая вкладочка, она называется Async по индикаторам компрометации. Если на нее нажать, и у вас есть какая-то MD5, ну, домен, URL, IP-шник, который вы подозреваете, что он вредоносный, вам нужно его проверить, то если он когда-то упоминался в каких-то исследованиях, открытых в интернете, связанных с угрозами, то там будет ссылка на эту статью. Вот. Но эти статьи, они, во-первых, могут быть на самых разных языках, во-вторых, их может быть много, ну, и в-третьих, может быть, на самом деле, просто не всегда быть время, чтобы их читать. Вот мы как бы эти проблемы понимая, придумали такую тему, что мы заставляем LLM все эти статьи прочитать и выдать summary.
Такой рефератик, да.
Да, то есть там есть основные пункты, то есть вот этот индикатор компрометации, с чем примечательна та угроза, с которой он связан. И какие-то структурированные данные, типа по каким индустриям эта угроза работает, для каких стран, для какой географии она релевантна, какие программные пакеты, какое программное обеспечение используется. Вот такой вот верхнеуровневый обзор, чтобы человек зашел на эту вкладку и сразу понимал, с чем он имеет дело. Вот с одной стороны все еще классическая работа с текстами, с другой стороны, как мне кажется, довольно круто приложено именно к кибербезопасности.
Ну, такая оптимизация, да.
Потому что есть здесь соблазн сейчас взять и вот эти LLM-ки начать пихать повсюду. Это не всегда хорошая идея. Нужно понимать, что они должны использоваться уместно, потому что у них есть куча всяких недостатков. Там, начиная от этих самых галлюцинаций до того, что они, в общем-то, работают, например, не очень быстро. И ты не можешь какие-то задачи, которые требуют обработки там, десятков тысяч событий в секунду, в LLM-ке сгружать. У тебя просто видеокарт не хватит, а если хватит, то счета за электричество будут. Вот. Поэтому там, где именно вопрос в том, чтобы с помощью текста что-то объяснить, вот там они хорошо заходят. Например, в CM-е в нашем, в Касперский Кума, добавили функционал мы, который позволяет, если человеку нужно получить справку по какому-то скрипту или командной строке, которая была исполнена в рамках какого-то события безопасности, он может нажать на кнопку, получить доступ к LLM-ке, и LLM-ка расскажет, что вот этот вот PowerShell-ный скриптец, если его деабфусцировать, то он делает то-то, 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 и это может быть рискованно по тем или иным причинам, там, обрати на него внимание. Или это какая-то нормальная активность совершенно, ничего страшного, можно не обращать внимания и идти дальше. Очень полезно, особенно если те, кто пользуется CM, аналитики безопасности, они не очень там продвинутые, не очень прошаренные, начинающие.
Такой немножко естественный язык для них получается.
Да, и им, с одной стороны, как бы помощь, с другой стороны, ускорение, упрощение принятия решений, с третьей стороны, ну, возможно, даже какая-то справка для того, чтобы там уровень осмотренности повышать.
Понятно. А есть ощущение, что LLM-ки, ну, в этом смысле как бы перехайпованы, а мы как-то что-то подзабыли другие виды искусственного интеллекта или машинного обучения? И, может, какие-то примеры есть, когда мы используем, ну, знаешь, там, ML какой-нибудь крутой, не похожий на все эти модные нейронки?
Мы не забыли, и мы активно развиваем все любые другие подходы. Главное, потому что у нас нет цели взять и какой-то хайповый подход обязательно затащить в какой-то продукт, да, потому что нам важно ловить угрозы, ловить их быстро, ловить их эффективно, для того, чтобы наши клиенты себя чувствовали в безопасности. Один из примеров, есть такая атака, называется DLL hijacking. Вот. Она достаточно часто используется, в том числе при целевых атаках. Ее довольно сложно детектировать. И вместе с коллегами из нашего исследования угроз мы подумали, а можно ли ее ловить на основе тех как бы, невероятных статистик о том, как у нас запускаются по всему миру процессы, которые мы получаем через нашу анонимизированную статистику в
КСН.
В КСН. Можем ли мы понимать, что вот эта подгрузка DLL-ки вот в этот процесс, она аномальная, что вот такого быть не должно. То есть обычно она всегда загружается вот так, а тут она загружается как-то не так, и, возможно, здесь что-то подозрительное. Оказывается, можно, и вот для этого, например, LLM не нужна. Для этого достаточно классического машинного обучения, которое было правильно приложено на большом, классном, правильном датасете. Все завелось, все работает. И уже, соответственно, в антивирусных продуктах приносит пользу, и в продуктах для большого бизнеса тоже обязательно пользу будет приносить.
Когда будет вторая зима искусственного интеллекта?
Я надеюсь, что зимы не будет. Будет теплая, ласковая осень. Не будет вот этого бесконечного хайпа постоянного по какому-то каждому новому небольшому, на самом деле, инкрементальному добавлению к стеку технологий. То есть, например, сейчас да, есть невероятный хайп по ИИ-агентам. Все говорят, мы делаем ИИ-агентов, потому что... Я не знаю, почему. Я вот, например, пробовал делать ИИ-агентов для самых разных задач. И, если честно, несмотря на то, что ты когда на это смотришь, что ты даешь какую-то задачку, и оно начинает у тебя на компьютере там какой-то код выполнять, само файлы писать, начинает их запускать, начинает что-то делать, вот прям как человек. Да? Это впечатляюще. Но оно очень долго, требует самых мощных моделей, очень дорого, и из-за этого в большинстве случаев, связанных с ИБ, когда у нас куча, огромное количество рутины, которую надо автоматизировать, не запускать один раз какое-то прикольное демо, а именно вот молотить да, там сотни, десятки тысяч событий в день, оно не работает в большинстве случаев. Возможно, оно заработает. Я вообще не берусь предсказывать, потому что каждый раз, когда я пытался что-то предсказать, я обязательно ошибался. Вот, причем очень сильно. Вот, поэтому я не буду. Возможно, оно все это исправится, они станут надежными, станут супербыстрыми, и все мы вместо того, чтобы работать, будем просто смотреть, как эти агенты
ну, либо они просто полезное. Будут не в безопасности, а где-нибудь в простых задачах ты, человек заказывает себе продукты домой или что-нибудь такое, да?
Да, ну тогда это уже не будет называться Agentic AI, да, это да. будет, ну, просто какая-то, какая-то функция, ну, она что-то для меня сделала по кнопке, круто, спасибо большое, вот, и сейчас это все на хайпе, все очень сильно перегрето, все там привлекает деньги, инвестиции, но как вот эта вот вершина хайпа будет пройдена, и, наверное, выйдем мы на плато продуктивности, да, где, несмотря на то, что мне кажется, что технологии машинного обучения, они свою пользу доказали. Да, мы понимаем, что они реально работают, мы понимаем, что они могут приносить value, и вот по тем примерам, которые я перечислил, мне кажется, ну, действительно, делают что-то полезное. Вот, поэтому зимы не будет.
Это был подкаст «Мини-пароль» на выезде, то есть на конференции «Киберкэмп». Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе или на любой другой площадке, где вы любите слушать подкасты. А также можете слушать нас на YouTube и читать наш канал в Телеграме, где мы анонсируем свежие выпуски. Ставьте побольше лайков, пишите отзывы, а более серьезные предложения и вопросы посылайте нам на почту parol@kaspersky.com. Обещаем, что не оставим их без внимания. А пока до встречи и смените пароль.